В эфире детский радиожурнал.
В эфире детский радиожурнал.
В эфире детский радиожурнал.
Жили-были дети.
Здравствуйте, дорогие ребята. У нас сегодня очень сложная и важная тема для разговора. Прям даже не знаю, как к ней подступиться.
Что еще за тема такая?
О том, что такое настоящая дружба.
Настоящая дружба? А чего тут сложного?
Да нет, Вася прав. Непростая эта тема. Настоящего друга всем хочется иметь.
Ага. Такого, чтоб тебя понимал, чтоб с ним весело было и интересно.
Только где такого взять? Такого замечательного, верного. В магазине не купишь. И потом, ведь у друзей должны быть какие-то общие интересы, дела. Иначе просто не о чем разговаривать будет.
А мне кажется, что друга может найти тот, кто сам умеет дружить.
Слушай, а это хорошая мысль. Надо самому стать другом, тогда и у тебя друзья появятся.
А как это, самому стать другом? Что для этого надо сделать? Вообще, что такое друг?
Ну, надо помогать всем, интересоваться чем-то, чтобы с тобой не скучно было общаться. Ну и вообще, я же говорю, это непростая тема.
А давайте откроем радиошколу «Дружба».
А как это?
Давайте узнавать, как дружили разные хорошие люди. Что их объединяло, чем они занимались, как друг другу помогали.
А что, неплохая мысль.
Решено. Открываем новую рубрику нашего радиожурнала.
А как она будет называться?
Да очень просто. «Жизнь замечательных друзей». Вот как.
А о ком мы сегодня поговорим? О каких таких друзьях?
Слушайте, у меня есть идея. В Англии жили-были два замечательных друга-писателя.
А мы их знаем?
Конечно, знаете. И книги их по 100 раз читали.
Интересно, кто же это такие?
Неужели не догадались? Тогда давайте попросим рассказать о дружбе этих писателей, литературоведа, доктора филологических наук Светлану Всеволодовну Шишунову.
Давайте, а поможет ей Ася Антипова.
Ну тогда, 1, 2, 3, 4, 5, можно смело начинать.
Кто не слушает, я не виноват.
Жизнь замечательных друзей.
Сегодня мы с вами поговорим о двух друзьях, которые подарили нам с вами замечательные книги. Я уверена, что вы, мальчики и девочки, знаете сказки, которые называются «Хроники Нарнии».
Конечно же знаем. Мы очень любим эти сказки.
Их придумал английский писатель Клайв Стейплз Льюис. И, конечно, вы знаете сказку под названием «Хоббит».
Да, и «Хоббита» мы тоже читали.
Ее сочинил другой английский писатель Джон Рональд Руэлл Толкин. А может быть, вы уже читали и другую его книгу «Властелин колец»?
Да, конечно.
Эта книга очень большая, толстая, и в ней много всяких прекрасных вещей. Есть там и прекрасная дружба, причем друзья там очень разные, не похожие друг на друга. Эльф и гном.
Это Леголас и Гимли.
Маленький хоббит и великий король.
Хоббит — это Фродо, а король — это Арагорн.
Но все они умеют дружить. Умеют забывать о себе, о своей усталости, когда другу нужна помощь. Умеют прощать, если друг сделал что-то неправильное, если он даже сказал какие-то очень обидные слова. Можно бы обидеться и уйти, но настоящий друг так не сделает. Он все равно будет любить и помогать. И тот, кто был неправ, потом это поймет и попросит прощения. Такое случается с героями «Властелина колец». И дружба помогает им победить ужасные опасности. Дружба много значит и для героев Льюиса. Вот помните, как в «Хрониках Нарнии» герои встречают страшного дракона?
Кажется, это было в сказке «Покоритель зари» или «Плавание на край света». А что там написано про дружбу?
Они обнажили шпаги и встали полукругом. В середине поставили Люси с Рипи-Чипом на плече. И каждый почувствовал, как сильно он любит остальных.
Понятно. Люси поставили в середину, потому что она девочка. А мальчики должны защищать девочек. А еще они боялись, что дракон может убить кого-нибудь из них. А ведь они же все друзья. Они не хотели, чтобы кто-нибудь из них умер. Молодцы, что они все-таки не побежали от дракона, а решили сражаться до конца. Они ведь тогда еще не знали, что это не настоящий дракон.
Но потом они узнали, что этот дракон — заколдованный мальчик Юстас. Помните, он превратился в дракона, потому что не умел и не хотел дружить. Беспокоился только о себе.
Да-да, сначала он был очень противным. Все время ныл.
Да, но потом Юстас изменился. И в следующих сказках о Нарнии он уже ведет себя как настоящий друг.
А вот сами Льюис и Толкин, эти писатели, тоже умели дружить?
Да еще как! Без их дружбы и сказок бы этих не было.
Как так? Почему?
Вот как это получилось. Льюис и Толкин познакомились, потому что они работали в одном и том же месте. Они учили студентов в английском городе Оксфорде. А пришли они на эту работу, побывав на войне. Мы ее сейчас называем Первой мировой войной. Тогда Россия, Англия и Франция вместе воевали против Германии. И Льюис, и Толкин тоже воевали. Так что они знали, что такое боевая дружба. Но на войне им повстречаться не удалось. У них тогда были другие друзья. И вот Льюис и один его друг договорились, что если кого-то из них убьют, то другой будет помогать семье друга. А мама самого Льюиса умерла, когда он был еще маленький. И вот друга Льюиса убили. И Льюис нашел его маму после войны и стал с ней жить и о ней заботиться, как о своей маме.
А она что?
И она стала с ним себя вести, как будто она его мама. Делала ему замечания, каждый день давала много всяких поручений. Ну вот представьте, сидит он в уголке, пишет про свою Нарнию, а она говорит: «Сходи в магазин за картошкой» или «Помой посуду». Думаю, ему нелегко было слушаться. Он больше хотел бы с книжкой посидеть, почитать или самому сочинять. Ведь и свою родную маму бывает трудно слушаться, правда?
Да, правда, так часто бывает.
Ну, приходится нам себя пересиливать, потому что так надо. А Льюису пришлось слушаться чужую маму и довольно строгую.
Я бы так не смогла. Это же очень трудно слушаться чужого и строгого человека.
Но он все равно слушался, ведь он обещал своему другу, что его мама в старости не останется одна.
Молодец, Льюис, он был очень верным и умел держать свое слово.
Вот как раз в это время и познакомились и Льюис, и Толкин.
А как Льюис и Толкин поняли, что они хотят дружить?
Они увидели, что любят одни и те же книги, любят подолгу гулять за городом, по холмам, по тропинкам, любят посидеть в компании камина, почитать друг другу вслух стихи или какую-нибудь интересную историю. Льюису очень понравилось, что Толкин читал много хороших книг и любит пошутить. Одно ему только не нравилось, что Толкин по воскресеньям и по праздникам всегда ходит в церковь. Такой умный, такой веселый и вдруг христианин.
А разве Льюис сам не ходил в церковь? Ведь он же написал «Хроники Нарнии», а это же очень христианская книга.
А Льюис в то время думал, что Бога нет. Многие люди так думают. И Льюису казалось, что то, что о Христе говорится в Евангелии, это выдумка.
А Толкин?
А Толкину, наоборот, было странно, как это Льюис такой хороший, такой добрый, такой симпатичный и не видит, что Евангелие — это правда. Но при этом он не подумал: а раз этот человек во Христа не верит и в церковь не ходит, значит, не буду с ним дружить. Нечего с ним встречаться.
И Толкин не бросил Льюиса?
Нет. Толкин все равно дружил с Льюисом и ходил с ним гулять. Подолгу они разговаривали обо всем на свете. И постепенно, не сразу, из разговоров с Толкином Льюис понял, что на самом-то деле ему ничего не мешает поверить в Бога.
Получается, что Толкин помог Льюису стать христианином. Здорово.
И со временем Льюис так полюбил Христа, что не просто и сам стал ходить в церковь, но захотел и всем людям рассказать, как это замечательно и как интересно быть христианином. И все его книги и большие, и маленькие, написаны как раз об этом. Эти книги полюбили и взрослые, и дети, и часто ему писали письма, а он был очень вежливый и на все письма всегда отвечал.
Ничего себе!
И вот что он написал одной девочке, которую звали Энн. «Дорогая Энн, вся история Нарнии говорит о Христе. Я спрашивал себя, а что, если бы на самом деле существовал мир, подобный Нарнии, и он пошел бы по неверному пути, как это случилось с нашим миром? Что бы произошло, если бы Христос пришел спасти тот мир, как он спас наш? Эти истории служат моим ответом. Я рассуждал, что поскольку Нарния является миром говорящих животных, то он тоже станет говорящим животным, подобно тому, как он стал человеком в нашем мире. Я изобразил его львом, потому что лев считается царем зверей, и в Библии Христос называется львом из колена Иудина. Вот так Льюис девочке объяснил, что лев Аслан в его хрониках Нарнии – это образ Христа.
Да, там есть такое место в книжке «Лев, колдунья и платяной шкаф». Когда Аслан разрешает колдунье себя убить, чтобы спасти Эдмунда, а потом оживает. Сразу же становится понятно, что Аслан – это Христос.
Да, причем интересно, вот почти все дети, которые присылали Льюису письма, сразу видели, что Аслан – это Христос, а взрослые это реже понимали. Ну, иногда, правда, и дети не сразу догадывались. И однажды Льюису написала мама 9-летнего мальчика по имени Лоренс. Этот мальчик расстроился из-за того, что полюбил Аслана больше, чем Христа. И Льюис этой маме ответил вот что. Когда Лоренс думает, что любит Аслана, он на самом деле любит Иисуса Христа и, может быть, любит его больше, чем прежде. На месте Лоренса я бы говорил, когда молюсь, «Господи, если то, что я чувствую и думаю об этих книжках, тебе не нравится и для меня вредно, пожалуйста, забери у меня эти чувства и мысли. А если в них нет ничего плохого, тогда, пожалуйста, пусть это перестанет меня тревожить. И помогай мне каждый день любить тебя больше, исполнять твою волю и стремиться быть похожим на тебя». И если мистер Льюис смутил своими книжками других детей или причинил им вред, пожалуйста, прости его и помоги ему больше такого не делать. Вот что Льюис написал маме мальчика Лоренса.
А как Льюис придумывал свои истории?
Когда началась новая война с Германией, она называется Вторая мировая, на Лондон падало очень много бомб. И всех детей из этого города отправили в другие места Англии, туда, где не бомбили. Дети уезжали без родителей, потому что родители должны были остаться на работе, и этих детей из Лондона селили у любых людей, кто захотел их себе взять. И несколько таких детей всю войну жили у Льюиса.
А что это были за дети?
Это не были дети его родственников или знакомых, он их раньше совсем не знал. Просто взял к себе, потому что у него в доме им было хорошо, безопасно. И одна девочка, которая вот так у него поселилась, заинтересовалась старинным шкафом в его квартире.
Это же прямо как Люси.
И потом, уже после войны, Льюис из этого сделал историю про девочку Люси, которую с братьями и сестрой вывезли на время войны из Лондона и поселили в доме одного профессора с удивительным шкафом. Вы, конечно, помните эту сказку, да? Она называется
«Лев, колдунья и платяной шкаф». А свои дети у Льюиса были?
Своих детей у Льюиса не было, но когда он женился, у его жены к тому времени уже было 2 своих мальчика. И с ними Льюис тоже дружил. Одному из них даже подарил живого коня. Он как раз в то время сочинял ту часть хроник Нарнии, которая называется «Конь и его мальчик».
Настоящего живого коня! Здорово! Повезло этому мальчику! А у Толкина тоже не было своих детей?
А вот у Толкина была большая семья. У них с женой было 4 детей. три мальчика и девочка. И Толкин для них придумывал разные истории и особенные игры. Например, на каждое Рождество его дети получали поздравления, написанные эльфом, гномом или еще каким-нибудь сказочным персонажем. Толкин старался эти поздравления писать разными необыкновенными буквами. К адресу добавлял пометки типа «Доставка гномьим курьером». Наклеивал на конверт сказочную марку, которую сам рисовал. Оставлял конверт в очаге, будто его с воздуха бросили в трубу. Или договаривался с почтальоном, чтобы почтальон принес это письмо. Так что дети, пока были маленькие, верили, что все эти письма настоящие.
Да, хорошо быть детьми сказочников. Я тоже очень люблю, когда мама с папой что-нибудь интересное придумывают. Какие-нибудь игры, сказки. Интересно, а как Толкин придумывал историю про хоббита?
Историю про хоббита Бильбо Бэггинса Толкин тоже сначала придумал для своих детей. Сначала он ее просто рассказывал им на ночь. Ну, потом решил записать. А потом одна его ученица увидела на бумаге эту историю про Бильбо и уговорила Толкина послать ее в издательство, чтобы ее для всех детей напечатали. Директор издательства задумался, будут ли такую книжку читать. Понимаете, ведь раньше никто не писал про хоббитов. И директор дал эти странички, которые прислал Толкин, своему 10-летнему сыну. Мальчик прочитал и объявил, что напечатать эту историю надо. Эта книжка понравится всем детям от 5 до 9 лет. И книжку издали. И теперь про хоббитов любят читать не только те, кому от 5 до 9, но и многие взрослые очень даже любят. А потом Толкин стал писать продолжение «Хоббита», книгу «Властелин колец». Это рассказ о приключениях Фродо Бэггинса, племянника Бильбо. Книжка очень большая. Толкин ее писал 12 лет, никак не мог закончить.
Ух ты, как долго писал!
И все переживал, хорошо ли у него получается. И когда они встречались с Льюисом, а встречались они обычно 2 раза в неделю, Толкин обязательно читал ему вслух те странички, которые только что сочинил. И Льюис говорил, что это будет замечательная книга, что ее обязательно надо дописать и издать. И потом Толкин с большой благодарностью вспоминал, как Льюис его подбадривал, поддерживал. Много лет Льюис был его единственным слушателем. Единственным, кто верил, что все это будет интересно и другим людям.
Вот что значит настоящий друг.
Вы знаете, во «Властелине колец» есть такой герой, который даже говорит голосом Льюиса. Это сам Толкин в одном письме сообщил, кто же этот герой.
Ой, скажите, пожалуйста, кто это?
Это есть там такой Энт по имени Фангорн.
Это такой хранитель леса, дух деревьев. Он и сам похож на ожившее дерево.
Да, когда он беседует с хоббитами, он говорит очень медленно и время от времени приговаривает «хум-хум-хум». И голос у него, как пишет Толкин, низкий, как у какого-нибудь деревянного духового инструмента. Вот так, оказывается, говорил Клайв Льюис.
Наверное, когда Льюис слушал, как Толкин читает ему свою книгу, он удивлялся и все время говорил «хм-хм». Вот Толкин и придумал это.
Да, и вот, наконец, Толкин закончил «Властелина колец» и послал в издательство. А там взяли, да и отказались печатать такую книгу. Сказали, что все это ерунда, и никто не будет читать про этих эльфов и хоббитов.
Зря они так сделали. Книга-то очень интересная. Наверное, и Толкин очень расстроился. Но все-таки потом книгу напечатали.
Может быть, Толкин и не решился бы попробовать еще раз. Но ведь у него была поддержка Льюиса. Друг его очень хвалил. И Толкин послал «Властелина колец» в другое издательство. И там ее напечатали. И теперь эту книгу читают множество детей и взрослых в разных странах и радуются тому, как хорошо про это написано.
Спасибо Льюису. Получается, он помог нам прочитать такую интересную книгу.
А когда Льюис написал книгу «За пределы безмолвной планеты», это не из хроник Нарнии, но тоже очень интересно. Ее тоже сначала отказались издать. И Толкин сам послал эту рукопись своего друга в другое издательство. И там эта замечательная книга вышла. А без дружбы Толкина этого могло бы и не случиться.
Значит, они всегда друг другу помогали. Вот это друзья!
Льюис и Толкин так много времени проводили вместе и так часто читали друг другу вслух то, что написали, что в их книгах встречается что-то очень похожее. Вот во «Властелине колец» энты, похожие на огромные деревья, собираются в войско и идут в бой против злого волшебника Сарумана, побеждают слуг этого Сарумана, а его самого запирают в высокой башне, чтобы он никому больше не мог вредить. И у Льюиса в «Хрониках Нарнии» тоже есть деревья, идущие в бой. Помните, они помогают Каспиану и его друзьям победить войско злого короля Мираза.
Ага, Тельмарины ужасно испугались, когда увидели ожившие деревья и убежали.
Вот как об этом говорится в сказке «Принц Каспиан». Вскоре ни криков, ни звона оружия нельзя было разобрать, потому что они потонули, как в море, в рокоте разбуженных деревьев. Вот вообразите, что лес, вместо того, чтобы стоять, где стоял, устремляется на вас. И больше нет деревьев, только огромные люди, похожие на деревья. Их длинные руки взмахивают, как ветви, головы качаются, листья струятся водопадом. Ну, это очень похоже на то, что рассказано и у Толкина.
Значит, они оба любили деревья, и Толкин, и Льюис.
Вот такие замечательные сказки родились из дружбы. И Толкин в своем дневнике, а он вел дневник, записал: «Дружба с Льюисом, помимо радости и утешения, приносит мне большую пользу от общения с человеком порядочным, отважным, умным и, к тому же, теперь, наконец-то, любящим Господа нашего». И Льюис писал о Толкине, что он по-настоящему умел дружить. «А я на прощание скажу, хорошо бы и нам с вами уметь так дружить». Если мы будем так же стараться идти за Христом, как старались это делать Льюис и Толкин, то он нас этому научит.
До свидания!
До свидания, ребята!
Я и раньше, конечно, слышала, что Льюис и Толкин дружили. Но что вот так вот они помогали друг другу, что их главные книги, можно сказать, и не появились бы, если бы не было этой дружбы. Вот этого я не знала.
А меня больше всего потрясло, каким удивительным человеком был Льюис. Жил с матерью убитого друга и во всем помогал ей. Брал в дом чужих детей. Да он и отчимом был удивительным. Подарил приемному сыну коня.
Да, это действительно был настоящий человек.
А мне очень понравилось, как Толкин его постепенно, с любовью, привел в церковь. И когда Льюис понял, какая это радость быть христианином, он сразу захотел этой радостью со всеми поделиться.
Да, он такой был, этот Льюис. Искренний, неравнодушный.
И не ленивый. Мне кажется, настоящий друг не может быть ленивым. Дружба, она какая-то деятельная, что ли.
Понимаете, по-моему, дружба умеет приносить плоды. Вон сколько плодов, то есть книг, осталось от дружбы Льюиса с Толкином.
Да, все верно. По-моему, наша идея открыть радиошколу дружбы оказалась не такой уж плохой. Вот только время нашей сегодняшней передачи подходит к концу.
Слушайте, а давайте напоследок передадим привет всем тем, кто умеет дружить. Всем друзьям на свете.
Точно. Только пусть это будет какой-нибудь необычный привет.
Это как, в стихах, что ли?
А может, музыкальный?
Идея-то отличная, но, боюсь, не успеем. Времени мало осталось.
О, слушайте, у нас же есть наша волшебная поздравительная шкатулка. Она нам и поможет.
Правильно, давайте быстрее.
Волшебные слова помните?
А как же? Лукоморье дуб зеленый.
Золотая цепь над умитом.
И днем, и ночью кот ученый.
Все ходит по цепи кругом.
Идет направо, песнь заводит.
Налево сказку говорит.
Одну я помню, сказку эту.
Поведаю теперь я свету.
Здравствуйте, голубчики мои.
Добрый вечер, шкатулочка.
Вызывали.
У нас к вам большая просьба.
У нас тут передача заканчивается. Нам срочно нужна музыка о дружбе. Не могли бы вы помочь нам ее найти?
О дружбе? А зачем это вам?
Понимаете, мы сегодня в передаче говорили о друзьях.
О том, что такое настоящая дружба.
И как это здорово дружить.
А музыка-то тут при чем?
А мы хотим этой музыкой напоследок всех друзей поздравить.
Чтобы все ее послушали и поняли, что дружба – это что-то действительно прекрасное.
И плодотворное.
И помогательно-выручательное.
В общем, что с дружбой жизнь становится ужасно интересной. Если у тебя есть настоящий друг, то скучать не придется.
Да, задачка. Ну, сейчас посмотрим, что там у нас имеется на такой особенный случай. А случай-то и правда особенный. Прекрасные, деятельные, нескучные.
Может, и нет никакой музыки о дружбе?
Как-то нет. Да вот же она. Вот сейчас достану.
Моя любимая.
Ура, кажется, успели. Ребята, мы с вами прощаемся и желаем, чтобы и вы смогли найти настоящих друзей и узнать, что такое настоящая дружба.
Но, слушайте, голубчики, музыка эта была написана композитором Исааком Дунаевским, между прочим, для кинофильма «Дети капитана Гранта». Читали хоть книгу-то эту? Ну, роман Жюля Верна, а?
Да, читали.
Молодцы. Вот уж где все о дружбе можно узнать. Тут вам и красота, и взаимовыручка, и приключения, ну и все на свете, в общем. Лучшей музыки о дружбе и не найдешь. Но наслаждайтесь.